страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 14 декабря. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего сегодняшнего эфира. Так получилось, что сегодня мы с вами встречаемся в записи, но, несмотря на это, мы читаем Священное Писание, мы отвечаем на ваши письма, которые пришли после вчерашнего эфира, и тут есть вещи, которые я хотел бы прокомментировать. Это действительно важно прокомментировать, об этом действительно важно сказать. Я напомню, что мы сейчас с вами в Ветхом Завете, и мы читаем вторую книгу Царств. Шестая глава у нас с вами сегодня. Глава, в общем, короткая, там всего 23 стиха. Но вопросы, которые ставятся во второй главе, чрезвычайно важны. И важны они для нас с вами сегодня. Важны они, кстати, и потому, что многие из вас об этих вопросах задумываются. Я бы даже сказал, многие из нас, потому что, ну вот, наверное, каждый верующий человек, каждый христианин так или иначе когда-то приходит к этим мыслям, к этим вопросам. Интересно, что многие из вас также присылали эти вопросы в письмах. Они были сформулированы по-разному. Я скажу то, о чем уже говорил неоднократно. Дело в том, что многие из комментариев, которые вы присылаете, кажутся неуместными. Вот кажется, что они как-то немножко не про это. На самом деле они вполне уместны. Они совершенно про это. Они действительно относятся к тому, что говорится в Священном Писании. Потому что Бог так устраивает, что, ну вот, получается у человека ассоциации. Да? Мы слушаем то, что говорится в Писании, читаем то, что говорится в Писании, и нам что-то такое приходит в голову. Вот, например, комментарий. Да, я, кстати, напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши страницы ВКонтакте и Фейсбук. Наши основные группы – это группа «По страницам Библии». Но есть также и другие страницы, и другие группы сообщества, в которых идет трансляция этой передачи. И то, что вы напишете сегодня, мы сегодня прочтем, но в эфире это прозвучит уже в понедельник, когда Бог даст, в прямом эфире мы с вами встретимся. Ну вот, во вчерашних комментариях пишет Надежда Дипцова: «Мир вам! А может, возрожденному человеку, то есть христианину, не нравится описанный небесный город, в котором Господь обещает нам быть в вечности с Ним, так как улицы все там из золота, а человек не любит золото и не видит никакой красоты в описании небесного города?» Ну, я вспоминаю одного моего знакомого, который говорил об этом же. Он говорит: да ладно, небесный город. Если бы небесная деревенька, вот это было бы классно. Галина Земчихина вторит этим мыслям. Она пишет: я тоже мечтаю побегать по шелковой зеленой травке. Но да будет воля Божия. Нам все там понравится. А наше мышление изменится. Я почему-то думаю, вот, Галина, что побегайте вы по травке, и те, кому хочется небесного города, будут видеть город и будут в этом городе. Те, у кого это по-другому немножко ассоциируется, с чем-то другим ассоциируется, для них это будет по-другому. В чем штука, в чем, как порой сегодня говорят, фишка? Фишка заключается в двух вещах. Ну, во-первых, конечно, когда мы читаем Откровение Иоанна Богослова, это попытка земными способами донести то, что реально в небесах. То есть, послушайте, пожалуйста, еще раз, это важно. Попытка донести небесную реальность земными способами. Получается это? Да, насколько это получается? Ну, скажем так, для ознакомления. Если хотите, это такая ознакомительная версия. Но в конечном счете мы-то с вами понимаем, конечно, что это не полное описание того, что будет. Поэтому брать и просто выстраивать так вот разнокравенство ставить, да, ну вот я это вижу, это описывается, это так будет в небесах, я думаю, не стоит. Это одна история. А вот другая история – это противостояние между тем, что вокруг нас, и тем, что Господь делает в нас – и через нас. Задумайтесь. Господь послал Святого Духа, и Дух Святой живет в нас. Он, да, действует в мире, но Он в нас живет. Христос обещает: «Се буду с вами». То есть две реальности, которые соседствуют и которые противостоят друг другу. С одной стороны, Божья реальность в нас и Божья реальность в Его Церкви, и с другой стороны, то, что происходит в мире. Вот противостояние этих реальностей, да, жить в мире, но быть не как мир. Мы уже говорили об этом, да, вот слова Христа: «Не любите мира, не того, что в мире». Жанна Михайлова пишет: «Лукавый так и норовит уловить нас на собственной гордыне, используя немощи наши против нас самих». Да, оно вот, собственно, об этом. И Жанна продолжает: «А потому важно напоминать себе слова Иисуса: бодрствуйте, молитесь во всякое время Духом». Почему это важно? Жанна к этому подошла напрямую. И мы сейчас с вами подойдем к этому напрямую, читая про Давида. Важно это потому, что мы призваны быть в мире, но при этом наша жизнь не похожа на жизнь этого мира. Потому что есть Христос, Он живет в нас, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Какое отношение это имеет к картинке «Золотых улиц» и понравится это или не понравится? Понимаете, когда мы сегодня рассуждаем даже о духовных вещах, но с позиции «нравится мне это или не нравится», давайте посмотрим, где критерий нашего «нравится». Критерий «я». Услышьте, пожалуйста, мне это нравится и мне это не нравится. И самое сложное как раз в том, чтобы критерий этот изменить. Сказать о том, что я не имею права быть критерием. То есть это не мое дело решать, что мне в духовном смысле нравится и что не нравится. Если это сказано в Слове Божьем, если это открыто Писанием, то это от Бога, это для меня, и мне важно это услышать. Если нет, ну да, там есть определенные моменты. Грубо говоря, я могу сказать, какая музыка мне нравится, какая музыка мне не нравится. Это очевидно, да? И настолько, насколько это не противоречит Священному Писанию. Если в Библии открыто, вот тогда тут совершенно другая история. И еще один момент. Опять-таки, совершенно вот возвращаясь к этой истории, возвращаясь к описанию небесного града, вам правильно ответили здесь, Надежда, что наше понимание изменится, наше понимание будет другим. Но я думаю, что и картинка, которую мы там увидим, окажется гораздо ярче, гораздо интереснее, гораздо более впечатляющей. Как вы думаете, вы когда-нибудь видели настоящее золото? Даже то золото, которое мы видим сегодня, оно в любом случае с примесями. Оно в другом, в любом случае, не полностью чистое. А каким будет чистое? Я не знаю. Я знаю, что у Бога это вот заложено, и Богом это будет дано. И там, вот тогда, мы это с вами увидим. Это напоминает мне старый анекдот, когда, по-моему, анекдот был про Энрико Карузо, но это можно было, можно про любого человека сказать. Давай, говорит, подарим такому-то диск Энрико Карузо. Ну, или там, любого классного, хорошего исполнителя. Один говорит: давай подарим вот этому нашему знакомому диск. Другой говорит: не-не-не-не-не, я думаю, что не стоит. Вообще, этот Карузо, он плохо поет. Да, откуда ты знаешь, что он плохо поет? Да, ко мне вчера Иванов напел. Вот, как Карузо. И мы понимаем, что это ерунда. Мы понимаем, что то, что напел Иванов, или можно поставить любую другую фамилию, совершенно не соответствует подлиннику. Это принципиально разные вещи. Но то же самое происходит и здесь. С одной стороны, то, что говорит Бог, и с другой стороны, может, вот то, что вот может быть в нашем воображении. Кстати говоря, наше воображение далеко не безошибочно. То, что наше воображение подкинет нам, не может служить для нас нашим вот таким, я не знаю, путеводной звездой, что ли, да, авторитетом. Почему это еще важно? Мы с вами сегодня читаем 6 главу 2 книги Царств. И здесь два события. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на разницу между двумя этими событиями. В начале главы Давид, его люди пытаются перенести ковчег Завета. Они хотят перенести его, вернуть его в Израиль. Нет, если точнее, он уже в Израиле. Вы помните, что филистимляне его Израилю доставили после того, как были большие проблемы с этим ковчегом. Да, он уже в Израиле, но они хотят доставить его в Иерусалим, потому что Давид закрепился в Иерусалиме. Это теперь его город. Там уже стоит царский дворец роскошный, замечательный. Вот ковчег хотят доставить туда же. И в начале главы совершается трагедия. Потому что, я сейчас забегу вперед, скажу об этом, потом, когда будем читать Священное Писание, мы увидим, как это происходит. Происходит трагедия, потому что израильтяне поступают не так, как сказал Бог. Они нарушают конкретное указание Божие. Они делают не то, чего хотел от них Бог. Это одна история. А вот другая история в конце главы. Когда Мелхола начинает упрекать Давида, говорит, вот ты обнажил себя, ты бегаешь как там последний раб, последняя рабыня, грубо говоря, младший или третий помощник младшего дворника. И Давид на это отвечает. В чем разница между поступком людей, которые переносили, или точнее перевозили, я уже подсказал, но услышите сегодня, прочитайте, перевозили ковчег Завета, и у них были серьезные проблемы, с одной стороны, и Давида, который танцевал перед Богом, я даже сказал бы, скакал перед Богом в какой-то момент, но это было благословенно с другой. Разница, конечно, не в том, что первые подчиненные, а второй царь. Разница в чем-то в другом. Разница в поклонении. Понимаете, есть ситуации, есть моменты, в которых Бог нам очень четко говорит о том, как ему поклоняться, что важно. И этих моментов, кстати говоря, в Ветхом Завете было гораздо больше, чем есть сейчас в Новом Завете. Вспомните, например, 4 главу Евангелия от Иоанна, где Иисус фактически перенаправляет мысли женщины-самарянки. Она думала о том, где поклоняться Богу. И Иисуса же волнует, как поклоняться. Поклоняющиеся будут поклоняться в духе истине. Это все-таки, конечно, нигде, это как. Так вот, в одном случае, в начале 6 главы, нарушено Божие слово о том, как поклоняться. То есть, на самом деле, это не просто где, а это нарушение того, как поклоняться. Там происходит неуважение к Божьему слову. То есть, Бог сказал одно, а человек делает другое. И получается ложное поклонение. То есть, я вот так решил, и я так буду, независимо от того, что Богом сказано. С другой стороны, конец 6 главы, Давид поклоняется, Давид абсолютно верен Божьему Слову. Давид при этом проявляет радость. Мелхола не может этого принять. По разным причинам, там сложные отношения между Мелхолой и Давидом, как мы с вами уже говорили и как мы с вами сегодня увидим. И результат совершенно другой. Кстати, 7 глава, к которой мы с вами перейдем в следующий раз, будет ровно об этом же. Там, правда, еще сложнее история, потому что Давид хочет поклоняться Богу, Давид хочет построить Богу храм, и пророк Нафан даже говорит ему, вот все, что есть в твоем сердце, делай, потому что вроде бы все нормально, потому что вроде бы все правильно. На, строй, поклоняйся. Но оказывается, не время. Оказывается, у Бога совершенно другие планы. Так вот, сегодня все то, о чем мы сейчас с вами говорим, очень актуально. С одной стороны, и сегодня есть немало людей, которые устраивают свой способ поклонения Богу. Они говорят, ну вот я буду делать так, независимо от того, что Бог сказал. Конкретные примеры. Все-таки сегодня христиане собираются вместе. Мы собираемся в Божьей церкви. Это общины, это может быть церковь, не знаю, которая собирается в каком-то месте, в храме, в арендованном помещении. Это собирается церковь по домам. Это домашняя община, это домашняя церковь. Но это тоже церковь, это часть тела Божия. С другой стороны, человек говорит, а я не хочу, и она мне не нужна. Мне без церкви и так нормально. То есть я без церкви в любом ее проявлении. Домашние группы, собрания поместные и так далее. я без всего этого обойдусь, я сам себе верующий. Да, вот в этом случае, во втором случае, как мне кажется, происходит именно это. Происходит вот это перемещение. Человек говорит, я буду поклоняться Богу по-своему. Смерти в том варианте, о котором мы с вами читаем в 6 главе 2 книги Царств, не происходит в результате этого. Но происходят другие, я бы даже сказал, не менее важные события. Что за всем этим стоит? За всем этим стоит Божья святость. Вы помните еврейское слово «святой»? «Кадош». Слово это означает «отделенный». Отделенный для конкретной роли, отделенный для конкретной функции. И Бог свят. Это значит, что Он принципиально отстоит, принципиально отделен от всех нас, от всех своих творений. Там понятно чем, да? Он творец, мы творение. Это разделение, это отделение совершенно очевидно. Мы с вами святые люди в том плане, что мы имеем святость Христову. Мы призваны, как мы читали с вами в послании к римлянам, для конкретной цели. Вот эта цель жизни, данная Богом, у нас с вами есть. И мы продолжаем жить в этом мире, потому что Он оставил нас в мире пока до определенного момента, мы живем в этом мире. Но при этом мы призваны быть не от мира. Вот это и есть святость. Так же и с Израилем. Израиль находится среди других народов. И поскольку он находится среди других народов, у него вот эти вот искушения. А мы хотим быть как другие. А мы хотим царя. А мы хотим такую организацию жизни, которая есть у всех. И они забывают о том, что Бог сам избрал этот народ. И они забывают о том, что Бог сам среди него. Бог сам среди своего народа. Они говорят, мы хотим как все. И Бог, у которого для этого народа особые планы, особые замыслы, который через этот народ решил благословить всех остальных, через этот народ решил благословить всю землю, всех тех, кто готов будет принять это благословение. И вот эти ножницы, это противопоставление, с одной стороны, по плоти, хотим быть как все, с другой стороны, у Бога для нас особый замысел. Оно было и для Израиля, оно есть сегодня и для нас. Иногда, ну вот сейчас, когда мы с вами идем по Ветхому Завету, нас спрашивают, мы получаем такие письма, комментарии, а это все зачем? Зачем Ветхий Завет? Зачем в современном христианском мире вот это проповедовать? Да затем, что это и про нас тоже. С одной стороны, мы знаем, будьте святы, как и я свят. С другой стороны, вот это напряжение, это желание жить по тому, как существует в окружающем мире. И вот на этом противопоставлении, на этом, на этих ножницах каждый из нас живет. Вот об этом мы с вами говорим, это мы с вами читаем, это мы с вами слушаем. Я напоминаю, что сегодня мы выходим в записи. В понедельник мы прочитаем ваши комментарии. Но пишите, пожалуйста, потому что сегодня чрезвычайно важные вещи будут обсуждаться. Давайте сейчас с вами помолимся и обратимся к Слову Божьему. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы стоим пред Тобою, Боже, и просим Тебя, храни нас своей рукою, помоги нам слышать Твое Слово, помоги нам жить в Твоем Слове, и помоги нам, живя в этом мире, быть верными Тебе. Да будет слава Тебе, Бог наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня мы встречаемся уже в 417-й раз. И нашу сегодняшнюю встречу можно озаглавить так. «Дело хорошее, но сделано криво». На самом деле, конечно, это заглавие такое вымышленное, это заглавие скорее не к сегодняшней нашей встрече, а к тому, что произошло в 6 главе 2 книги Царств. Ну и часто в нашей жизни мы встречаемся именно с этим, когда вот задумка хорошая, но сделана настолько криво, настолько неправильно, неправильно перед Богом. Некоторые говорят о том, что цель оправдывает средства. Да, вот цель-то была благородная, цель была замечательная, значит, теперь можно одно, другое, третье. Это ложь, это абсолютная ложь на самом деле. Цель не оправдывает средства. Дело в том, что выбор средства на самом деле влияет на то, как мы будем добиваться, чего мы будем добиваться. И выбор средства так или иначе корректирует и нашу цель тоже. Я знаю, что сегодня многие христианские организации живут именно по этому принципу. Они говорят о том, что ну вот наша задача, чтобы как можно больше людей приходили ко Христу. И цель у нас хорошая, она у нас благородная, и она у нас точно оправдывает средства. И потом начинают использовать совершенно мирские средства для того, чтобы достичь этой вроде бы благородной цели. Что дальше? А дальше мирские средства начинают диктовать следующие шаги. Где мирские средства, там и мирская проверка эффективности этих самых средств. И начинается такой снежный ком. И ситуация усугубляется, и в конце концов люди приходят совершенно к другой цели. И все-таки при этом перед нами в 6 главе 2 книги Царств один из величайших дней жизни Давида. Дело в том, что ведь Давид понял свою ошибку. Давид был человеком по воле Божьей, по сердцу Божьему. И человек по сердцу Божьему, да, он тоже ошибается. Он тоже остается человеком. Но он останавливается, или Бог останавливает его. И он начинает снова. Тут действительно в этой главе мы увидим дубль 2. И вот этот дубль 2 был одним из лучших дней в жизни Давида. Наряду с днем, когда Давид был помазан на царство. Или наряду с днем, когда Давид победил Голиафа. Или когда Давид познакомился с Иоаннафаном. Вот эта дружба на всю жизнь, в данном случае на всю жизнь Иоаннафана. Когда Давид сплотил свое царство. Многие другие дни, их можно назвать лучшими днями в жизни Давида. Но все-таки я считаю, что величайшие события в жизни Давида описаны именно здесь, в 6 и особенно в 7 главе. Так к чему же мы так долго подходим? Сформулировать 6 главу можно очень коротко, очень быстро. Давид перенес ковчег Господень, ковчег Божий в Иерусалим. Вот это главное. Ну а в том, как это происходило, мы сейчас будем разбираться. Давайте вспомним в общих чертах устройство храма. Мы об этом уже говорили, когда читали книгу «Исход» и книгу «Левит». Я очень коротко напомню. Два двора, внешний и внутренний. Во внешнем дворе жертвенник и медный умывальник. Именно здесь происходило омовение грехов. То есть человек, приходящий в храм, приходящий в общение с Богом, должен был прежде всего увидеть то, что он не готов прийти к Богу. И готовность может быть только по воле Божией, теми средствами, теми инструментами, которые Бог для этого предназначил. Дальше святилище, и в нем были три вещи, которые указывали на Христа. Во-первых, золотой подсвечник, золотой жертвенник и стол хлебов предложения. Мы тоже об этом уже говорили. И дальше за завесой внутри святая святых. И вот в этой святая святых, в которую может заходить только первосвященник, только раз в год. Именно там находится ковчег завета. И на этом ковчеге крышка, это особая крышка, иногда ее называют местом умилостивления. Именно эта крышка окропляется кровью жертвы. Именно над этой крышкой Херувим, именно здесь, над этой крышкой Бог является Израилю для того, чтобы показать, что он принимает жертву умилостивления. Именно здесь Бог встречался со своим народом. Вот именно ковчег, кстати говоря, это и есть наиболее яркая ветхозаветная картина Иисуса Христа. Нам не сказано о том, как выглядел Спаситель. Мы ничего не знаем о его внешнем виде. Однако нам подробно рассказано о ковчеге Завета. 2,5 на 1,5 локтя, даны его размеры.
И этот ковчег самой своей сутью указывал на Божье присутствие. Израильтяне, правда, считали одно время, и они в этом заблуждались, что в самом этом ковчеге есть какая-то фишка, есть у него какое-то особое свойство. Но никакого особого свойства в ковчеге как таковом не было. Главный смысл здесь в том, что этот ковчег указывает на Божье присутствие. Ну, например, материалы, да, мы об этом говорили, я повторюсь. Материалы, из которых сделан ковчег. Золото и дерево. Материалы эти указывают на две природы Иисуса Христа. Золото на его Божью природу, дерево на его природу человеческую. Эти природы не смешиваются, но при этом они объединились в Иисусе Христе. Я думаю, что вы помните наши беседы по первой книге царств. Мы читали о том, что ковчег этот забрали филистимляне, и они думали, что ковчег — это талисман такой. Они считали, что он принесет им победу, что он принесет им удачу. Ничего, кроме головной боли, у них от этого ковчега не было. И вот долгое время ковчег находился у филистимлян, и потом ковчег они все-таки передали обратно в один из городов Иудей. Они просто отвезли этот ковчег. И какое-то время проходит, кстати, очень долгое время проходит, порядка 70 лет, скорее всего. И когда Давид основывает свою столицу в Иерусалиме, он решает перевести в Иерусалим этот ковчег. И решение это было абсолютно верным. Ковчег, кстати, находился очень недалеко от Иерусалима, всего за 8 миль. Сердце Давида было устремлено к Богу. И он понимал, насколько важно, чтобы Божье присутствие в Израиле было видимым. Давид имел настоящую страсть, в хорошем смысле, страсть по Господу. И он решил доставить ковчег в Израиль. Но делает он это неправильно. Мы с вами сегодня это будем читать. Ковчег упомянут в этой шестой главе второй книги царств 17 раз. И вот весь этот эпизод, перенос ковчега в Иерусалим, этот эпизод стал темой многих псалмов. К этому эпизоду Давид неоднократно обращался. Давид точно понимал, что ковчег – это указание на Божие присутствие. А перенося ковчег в Иерусалим, они не переносят Бога в Иерусалим. Бог и так со своим народом. Но вот этот знак Божьего присутствия должен был находиться в столице. Что же произошло? Помните, мы говорили, что идея эта хорошая, но сделана криво. Давайте начнем читать вторую книгу царств, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч». Обратите, пожалуйста, внимание, друзья, я на минутку остановлюсь здесь. Помните, у Давида было 400 человек, 600 человек. Это когда он был еще изгнанником. А тут 30 тысяч. Не случайно же мы читали с вами об объединении Израиля под правлением Давида. Вот теперь он может позволить себе такое войско. Идем дальше. «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом Господним. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». Тут я на минутку остановлюсь. Не самое важное, но все-таки хочется об этом упомянуть. Давид проявляет себя как музыкант. Вот это такой типичный лидер хора, руководитель хора, регент хора, или лидер группы поклонения. Знаете, из своего пасторского опыта я убедился вот в чем. Церковь становится похожей на лидера своего, на пастора своего, или на тех, кто в церкви имеет влияние. Я знаю пасторов, которые очень любят музыку, и у них в церкви ничто никогда не обходится без музыки. Я знаю пасторов, которые к музыке относятся равнодушно. И у них 2-3, максимум 4 песни на богослужении. Очень много определяет лидер. Вот здесь Давид лидер, который любит музыку. Соответственно, и ковчег они перевозят с музыкой. Но тут-то ситуация гораздо более серьезная. 6 стих. «И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Ну, давайте постепенно распутывать эту историю, потому что там есть что распутывать. Оза не имел права касаться ковчега. Оза не имел права заглядывать в ковчег. Вполне возможно, что, касаясь ковчега, он также заглянул туда. Оза проявил непочтение к Божьему присутствию. То есть он нарушил то, что четко сказал Бог. Кто-то скажет: ну, подождите, а как же быть? Ведь валы наклонили эту повозку, ковчег падает, надо же его поправить. Ведь Оза правильную вещь сделал. Я долго мучился над этим вопросом. Я слышал проповеди, в которых говорилось о том, что да, Оза не имел права трогать ковчег, и говорили, надо было просто довериться Господу. И мне всегда казалось, что чего-то здесь не хватает. Вот какая-то здесь нестыковочка получается, да? А что сделал бы Бог? Вот удержал бы этих валов, чтобы не перевернулись, не перевернули ту самую телегу, не перевернули ковчег. Или как? Вот что должно было здесь быть? Я долго недоумевал по этому поводу, пока в одном комментарии не прочитал очень важную вещь. Почему Оза должен был придержать ковчег? Потому что он боялся, что его перевернут. Кто его перевернет? Валы. Почему валы могли перевернуть ковчег? Потому что его перевозили на телеге, мы с вами об этом читали, на телеге, запряженной валами. Причем это была новая телега, они нашли лучшую телегу. И следующий вопрос самый важный. А почему ковчег в принципе погрузили на телегу и решили его перевозить? Оза, ситуация с Озой, это уже завершение всей этой истории. Начало этой истории на самом деле не здесь. Начало этой истории как раз в вопросе о том, почему ковчег надо было грузить на телегу. Дело в том, что перевозить ковчег было нельзя. Еще раз услышьте это, пожалуйста. И я думаю, что те из вас, кто с нами давно и кто слушал наши беседы по книге чисел, уже начинают понимать, о чем я говорю. Перевозить ковчег было нельзя. Ковчег был сделан для того, чтобы его носили. Более того, в конструкции ковчега были предусмотрены специальные кольца. В эти кольца крепились шесты. И вот этот ковчег, эти шесты клали на плечи и на плечах носили люди. В Божьем замысле никакие валы перевернуть его просто не могли. И еще один момент. Не всякие люди имели право носить ковчег. Вы помните, Левий, тот самый, который стал родоначальником священников, у него было 3 сыновей. Герсон, Каф и Мерари. Вот в книге чисел мы читаем о том, что только потомки Каафа имели право переносить ковчег. Вот это было служение потомков Каафа. Никто другой.
По страницам Библии. Время обсудить.
Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь смотрите, что делает Давид. Он говорит: «Я хочу, чтобы ковчег был в Иерусалиме». Хорошо, похвально. «И я отвезу ковчег в Иерусалим». Нельзя. Потому что для решения этой задачи у Бога другие средства. То есть проблема начинается не в тот момент, когда люди пытаются поддержать ковчег. Проблема начинается, когда его на телегу грузят. Вот здесь. И когда, в принципе, у Давида появляется такая мысль. Вы скажете: «А как же, ведь до этого-то его возили, филистимляне возили». И Бог с них не спрашивал. Филистимляне возили, и Бог с них не спрашивал. Бог им не открывал. То есть у них не было знания, которое необходимо для того, чтобы потом спросить. Я вам скажу, люди стремятся к знанию, это хорошо, это правильно. Но не забывайте, пожалуйста, очень простую вещь. Когда у нас есть знание, это дает возможность Богу с нас спросить. Кому много дано, с того много и спросится, помните, да? Идем дальше. Мы возвращаемся к тексту, 6 глава, 8 стих и дальше. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню?» Хороший вопрос, кстати. Я думаю, что это начало понимания ситуации Давидом. Читаем 10 стих. «И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара, гифянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведдара, гифянина, 3 месяца. И благословил Господь Аведдара и весь дом его». Я думаю, что это было надо не только и не столько Аведдару. Это было надо Давиду. Смотрите дальше. «Когда донесли царю Давиду, говоря: Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид», теперь внимание, «и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов». И дальше 13 стих. «И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна». Вот никаких уже валов нет, никакой телеги уже нет. Давид начинает понимать, как ему служить Богу. Знаете что? Давид в восторге от того, что Бог именно его удостоил возможности вернуть ковчег или перевести ковчег в Иерусалим. И Давид не стесняется. Иногда мы стесняемся в тех обстоятельствах, в тех ситуациях, когда стесняться, в принципе, и не должны бы. 14 стих. «Давид скакал из всей силы пред Господом». Слушайте, классная формулировка, да? Вот он не просто скакал, а скакал изо всей силы пред Господом. «Одежда был Давид в льняной ефод». Тут интересный вопрос. Это первосвященническая одежда или нет? Если да, то Давид нарушает установление священства. Предполагаю, что все же нет, но оставлю это на ваше размышление. 15 стих. «Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками». И тут сцена, которая завершается, это глава. Сцена, которую... ну, в общем, порой неправильно преподносят в проповеди. 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Давайте остановимся на минутку. Я расскажу вам одну проповедь, которую слушал несколько лет назад. Там проповедник использовал такую картинку. Он говорит: вы представляете, Мелхола стоит у плиты, жарит мясо с картошкой. ждет Давида домой. И вот такой шум, такая процессия. И Давид скачет обнаженный. И Мелхола, будучи благодетельной женой, его в сердце своем осудила. Ну, давайте с самого простого начнем. Картошки они не знали. Вот картошку она точно не жарила, это я вас уверяю. Скорее всего, на кухне она тоже не работала. Вот она не готовила еду. А все-таки по-другому это было устроено. Это не вот жена, которая у плиты стоит, мясо с картошкой жарит. Дальше. Вспомните историю про Мелхолу. И вспомните, как Саул отдал ее другому, и Давид буквально заставил вернуть ее. То есть ее оторвали от мужа. Там муж бежал, мы с вами читали это в прошлый раз. Муж бежал, пока ему не сказали, слушай, возвращайся-ка ты назад, и хватит за своей бывшей женой бежать, ее отобрали у тебя. Отношения между Давидом и Мелхолой – это отношения очень сложные. Даже в лучшие времена Мелхола, дочь Саула, не была полностью верна Давиду. Я не имею в виду физическую верность, неверность. Имею в виду духовную близость. И вот тут, да, Мелхола, кстати, одна из жен Давида, тоже еще один маленький такой нюанс, который нужно помнить. И явно нелюбимая жена Давида. Вспомните, почему, опять, если вы слышали нас в наших прошлых беседах, вы легко вспомните. Если нет, то найдите в архиве, на сайте, послушайте. Так вот, она смотрит и видит эту ситуацию. И сначала осуждение ее было в сердце. 17 стих. «И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные». Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, от Дана даже до Версави, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Это был праздник, это был особый день, особое событие в жизни Израиля. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что между осуждением Давида в сердце Мелхолы и тем, что произойдет в следующих стихах, прошло определенное время. Какими бы ни были отношения между Давидом и Мелхолой, у Мелхолы была возможность, было время разобраться с этим корнем осуждения в сердце. Но, 20 стих, когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, тут тоже важный момент. Он не просто пришел и сказал, вот, спать буду. Он возвратился, чтобы благословить дом свой. Потому что Бог благословил весь Израиль уже, да? Вот Давид теперь хочет перенести, передать это благословение своему дому. И вот тут происходит следующее. Читаем дальше. То Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Она не называет его по имени. Даже царь Израилев звучит здесь как троллинг, как наезд. Обратите, пожалуйста, внимание еще на один элемент этого наезда. Обнажившись перед кем? Перед глазами рабынь рабов своих. Понимаете, вот раб Давида, с точки зрения Мелхола, это уже низко. Рабыня раба – это пятый помощник младшего дворника. Это как-то так. И вот перед ними Давид обнажился, как обнажается какой-нибудь пустой человек. 21 стих. Ответ Давида. «И сказал Давид Мелхоле, пред Господом плясать буду». обратите, пожалуйста, внимание, она говорила перед рабынями рабов твоих. Давид говорит иначе. Пред Господом плясать буду. Дальше. И благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля. Пред Господом играть и плясать буду. Тут обычно обращают внимание вот на эту духовную часть. Она действительно важна. Пред Господом плясать и играть буду. Но Библия — это невероятно живая книга. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что делает Давид. Это такая, знаете, семейная ссора. Муж, вообще говоря, обычно не скажет такого жене. Благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его. То есть он жене говорит: а ты знаешь, Бог решил, что я лучше, чем твой папочка. Вот маленький-маленький такой момент, но он очень важен. Это живое повествование. Дальше 22 стих. Давид продолжает. «И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Помните, потом скажет апостол Павел, что «я все почел щитою ради того, чтобы найтись в нем». Найтись в его праведности, а не в своей. Найтись по его воле. Найтись по его установлению, по его решению. Так закончилась семейная жизнь Давида и Мелхолы. 23 стих прочитайте сами. Два события в этой главе. В первом случае люди не поклоняются Богу так, как нужно бы поклоняться. Так, как он предписывает поклоняться. Бог спрашивает за это, поэтому происходит дубль 2. Во втором случае, человек выставляет свои рамки и говорит другому человеку: а вот так нельзя поклоняться. Послушайте внимательно. Бог в своем слове говорит вам, говорит мне, кому и как поклоняться. Слово Божие слушайтесь. Но если кто-то пытается поставить вам рамки человеческие, скажите ему так: пред Господом я стою. Пред Господом дам ответ. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.